Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Ближайшие 60 минут я буду задавать вопросы неофита на «Светлом радио». Вопросов у меня много, и один из этих вопросов – это явление, которое называется чудом. Оно меня очень интересует. Чудеса в церкви были всегда, и любое чудо всегда привлекает внимание как верующих, так и неверующих. Неверующие пытаются опровергнуть явление чуда с помощью рассудка, доказать, что чудо – естественное явление, либо явление, неизвестное науке, либо пока им не объясненное. А верующие видят в нем действие благодати Божией. Так что же такое чудо? Вот об этом сегодня я хочу поговорить с дорогим моему сердцу священником, тем более, что для такого разговора у нас есть хороший повод. Иеромонах Андроник Панта, клирик Сретенского монастыря в Москве. Добрый вечер, отец Андроник.
Добрый вечер.
Как дела ваши с учетом самоизоляции, карантина и вообще мира, который очень изменился и, наверное, изменился надолго, если не навсегда?
Ну, сидим на карантине с Божьей помощью. Вот. А вообще в это время как-то так особенно чувствуешь вот эту монашескую историю, что ты немножко уходишь от мира, потому что, несмотря на то, что да, мы молимся за всех, и понятно, что история сложная, но как-то в монастыре стало спокойно, никого нет. Вот, и я тут вот ностальгировал по Соловкам, как-то я на Соловки ездил, жил там какое-то время. Вот, и тут у нас Соловки к нам сами приехали. Вот. Ну, в общем, такое какое-то спокойное, наверное, состояние, потому что ну, мир менялся не один раз, вот, и меняться будет тоже неоднократно еще. Поэтому надо просто, мне кажется, за Бога держаться, а там уже все устроится.
С вашей активной жизненной позицией, с вашей деятельностью, вы же очень деятельный человек, вам, наверное, многого не хватает. Вы испытываете во многом какую-то потребность и дефицит. Или же нет такого, что вот вам чего-то не хватает? Так как не хватает, например, мне возможности, я не знаю, съездить в любимую Италию или погулять в любимом парке?
Не знаю, мне кажется, что наоборот, мне как-то спокойно. Единственное, чего мне не хватает, это необходимости бегать по монастырю, вот, и вживую какие-то дела делать, потому что и так образ жизни большей частью сидячий, вот, работа, да, такая не сильно подвижная, а тут вообще никуда передвигаться особо не надо, поэтому приходится себя заставлять на беговую дорожку ходить, вот, гимнастику хоть какую-то делать, потому что иначе можно засахариться совсем. Вот, так что пока не хватает только физической активности, а так в интернете сейчас деятельность настолько бурная, что, может быть, даже в период, когда карантина не было, рабочий график временами был даже посвободнее.
Буквально вчера разговаривал с священником и иеромонахом Иоанном Гуайтой, и он прямо с сияющими глазами, я по телефону практически увидел, насколько это возможно, его сияющие глаза, он говорит, что пишет книгу сейчас, у него появилась, наконец, возможность написать книгу, и вот делился своей радостью, это было так прекрасно, видимо, какие-то новые возможности открывает это время.
Ну да, это совсем, это просто другое состояние. Мне кажется, любой кризис – это всегда полезно, если мы умеем им пользоваться. То есть, кризис, он все равно, это греческое слово «суд», вот, и поэтому это время для рассуждений, это время для того, чтобы узнать себя поглубже, вот, и мне пока этот процесс интересен.
Ну и слава Богу, надеемся, что уже совсем-совсем скоро мы вернемся в привычное течение жизни. А вот сейчас хочу поговорить с вами, дорогой отец Андроник, о кризисах, которые случаются в жизни каждого из нас, и мы решаем эти кризисы по-разному. Многие, не находя способы или пути решения кризисов своими силами, своими руками, своей волей, обращаются к Богу через иконы. В первую очередь, иконы чудотворные. 18 мая в Русской Православной Церкви, это день, посвященный празднованию иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемые чаши». И те, кто страдают от алкоголизма, табакокурения, те, кто подвержены этим дурным привычкам и не могут с ними справиться, а также те, в окружении которых есть любимые люди, которые страдают от этой пагубной привычки, они обращаются к этой иконе за помощью. И вот как раз об этой удивительной иконе Пресвятой Богородицы Неупиваемой Чаши, а также о самом явлении чуда, я и хочу с вами поговорить. Но начать, конечно же, хочется с истории этой иконы. Что это за икона? Какова ее история, отец Андроник?
Ну, вообще, она достаточно недавняя относительно многих икон. Вот она появилась в конце 19 века в Серпуховском монастыре. Вот, и ее известность как раз связана с тем, что перед этой иконой начали происходить чудеса, исцеления, в том числе связанные с избавлением от зависимостей. Вот. Вообще, понятно, что у этой иконы есть прототипы, есть прообразы, вот, есть Богородичный храм, живоносный источник в Константинополе, от которого у нас пошла традиция празднования живоносного источника на Светлой Седмице в пятницу. Вот, и мне кажется, эти иконографии, они друг с другом чем-то сочетаются, вот, имеют какую-то такую преемственность. Хотя вот Неупиваемая Чаша, она более такая христоцентричная икона. То есть там, собственно, Неупиваемая Чаша – это не Богородица, а сам Христос, если мы посмотрим на этот образ. Вот. Ну, явление образа тоже там, оно такое связанное, опять же, с той же самой историей, с избавлением от зависимостей. Вот как раз в конце 19 века, в 1878 году, насколько я помню, крестьянину из Тульской губернии, который любил крепко закинуть за ворот, вот, и из-за этого у него отнялись ноги, ему явился во сне не какой-то старец и сказал, чтобы он шел в Серпухов, и там вот в монастыре Богородицы есть икона «Неупиваемая чаша», и чтобы он перед ней помолился, отслужил молебен, и тогда выздоровеет. Ну, и он тогда, вот, несмотря на то, что у него ноги были отняты, несмотря на это, он отправился в монастырь. Ну, правда, после третьего явления старца, вот, потому что первые два раза он как-то еще не решался. Вот, но когда третий раз это повторилось, он вот туда пришел и послужили молебен. Причем икону не сразу нашли, она была где-то в резнице, она не использовалась особо, и вообще она была там, ну, где-то в запасниках. Вот. А на иконе действительно на обороте было написано «Неупиваемая чаша», то есть то название, которое вот этот старец сказал больному. Вот, и при этом он не только получил избавление от паралича, не только у него ноги начали ходить, да, но и пить он больше не хотел. Вот, и в связи с этим началось такое постепенное почитание этой иконы. Вот, сейчас сам этот образ он не сохранился, но есть два чудотворных списка, которые, один из которых находится как раз в Серпухове. Вот. Собственно, на месте явления чудотворного образа. Ну, такая вот история, если говорить о появлении.
Не могу не спросить вас. Вот эта чаша, которая изображена на иконе, мы как-то вот особо не задумываемся, что это за чаша. Как-то мы знаем, в каких случаях эта икона может помочь и от чего она может исцелить. Мы в это верим. А про саму чашу мы как-то особенно не задумываемся. Что это за чаша изображена на иконе?
Ну, мне кажется, справедливо начать с того, что икона сама, конечно, никого не может исцелить и никому не может помочь. Да, потому что здесь, когда мы говорим о почитании каких-то особых образов, очень важно, мне кажется, не уклониться в две крайности. То есть, одна – это такой магизм, когда мы начинаем искать икону конкретно от зубной боли, да, там, вот, или что-то еще такое. А другая крайность – это такое отрицание, да, что да, на самом деле фигня все это, там, ничего такого нет. Вот, и вообще там разницы никакой. Ну, то есть, как нужна какая-то золотая середина, понятно, что сама икона, она не исцеляет. Исцеляет всегда Господь, вот, и сама икона не чудотворит никогда. Вот. Но вот интересно, почему именно перед этим образом зафиксировано много случаев, да, исцеления от болезни. Мне кажется, это связано с несколькими вещами. То есть, в первую очередь, как раз с этим изображением чаши. Потому что сама эта иконография, она по смыслу очень правильно построена для того, чтобы человек, который на нее смотрит, или зависимый, или тот, кто находится рядом с зависимым, как-то вот через это видение образа получил понимание каких-то очень важных смыслов. И эта чаша, конечно, это сам Христос. То есть здесь имеется в виду и евхаристическая чаша, да, чаша причащения, но и, конечно, как бы глубже, не только непосредственно чаша литургии, не только непосредственно чаша причащения, но это сам Христос. Сам Христос, который становится такой неупиваемой чашей. Вот. Неупиваемой, да, которая никогда не заканчивается, которой никогда не бывает недостатка. И вот эта вот чаша, она чем интересна? Тем, что когда мы говорим о зависимостях, мы часто воспринимаем зависимость, как будто вот человеку это приятно, да, как будто ему этого хочется. Как будто он, ну, не знаю, получает удовольствие от того, что он пьет или там занимается наркоманией, или какой-то. В принципе, любой грех на самом деле может стать зависимостью. То есть это и чревоугодие, и лень, и все что угодно, да. Но есть вот такие уж прям такие сильные зависимости, да, там игромания, алкоголизм, наркомания. Так вот, мы иногда думаем, что человеку нравится. И нельзя это отрицать. То есть какой-то его части. Какая-то часть его, да, получает удовольствие, но намного больше, несоразмеренно с этим, человек получает душевных страданий. То есть, вот эта вот парадоксальная история, когда человеку одновременно комфортно и плохо. И вот этот тот случай, когда комфортно и хорошо, это не одно и то же. То есть, может быть, комфортно и плохо. И вот зависимым им плохо, несмотря на то, что им комфортно находиться в этом состоянии. Вообще, состояние комфорта – это такая опасная вещь. Даже биологически наш мозг очень не любит что-то менять. Вот, и поэтому легче как-то находиться в каком-то, ну, неприятном, тяжелом состоянии, но главное не менять ничего. Вот, потому что, ну, наш мозг ленится. Вот, и мы не понимаем одну очень важную вещь. В корне каждой зависимости, вот абсолютно любой, лежит глубокое ощущение собственного несчастья. То есть человек зависимый, он вот в корне этого пьянства, да, или там игромании, или чего-то еще, лежит глубокое ощущение, внутреннее ощущение собственного несчастья, которое человек, может быть, до конца даже сознанием своим не понимает. Вот. И поэтому вот в Священном Писании несколько раз очень четко противопоставляется, например, винопитие и действие Духа Божьего. То есть это очень интересная история. Мы видим, что когда Писание говорит о винопитии, здесь говорится не о том, что человека нужно как-то, ну, человека нужно отобрать, пресечь, там, запретить. Да, хотя и воздержание на определенном этапе, конечно, необходимо в этой истории, но если пытаться заниматься только воздержанием, только сдерживанием, да, ничего хорошего, ну, так в перспективе не будет. Так вот, смотрите, если мы вспомним Самсона, да, там что говорится родителям Самсона, когда перед его рождением, что вот он должен, значит, не стричь волосы, да, побед на зависть, не пить вина и секира, да, там, ну, и тогда вот Дух Святой его будет наполнять. Потом пророк Захария слышит пророчество о рождении Иоанна Предтечи, да, и что он слышит? Не будет пить вина и секера, но Духа Святого исполнится от чрева матери. Здесь есть некое противопоставление. И апостол Павел тоже говорит, да, не упивайтесь вином, но лучше наполняйтесь Духом. То есть вот это вот очень интересное противопоставление о том, что ты можешь наполняться, да, двумя противоположностями. Когда ты наполняешься зависимостью, да, наполняешься чем-то таким разрушительным, вместо этого стоит наполняться Богом, потому что именно вот он Духом Божьим, потому что именно вот это наполнение, которое дает человеку счастье, оно, собственно, может помочь ему как-то избавиться от зависимости. И поэтому, когда мы глядим на икону неупиваемой чаши, мы видим вот эту чашу, которая на самом деле дает счастье. То есть, вот этот образ, он по смыслу очень такой терапевтичный, можно сказать, да, как говорят, вот, как говорят врачи. То есть, он терапевтичный такой. И он дает понимание, что зависимость – это не желание алкоголя, зависимость – это желание счастья. А поскольку мы знаем, что истинное счастье во Христе, да, то, конечно, мы понимаем, что главное, чего не хватает зависимому человеку, это любви Божией, это общение с Богом, которое он, ну, вот эту любовь он не может, не умеет воспринимать, не умеет обрабатывать. Но очень важная история еще в чем? То, что вот эта любовь, вот это счастье, ее от Бога бывает получить человеку тяжело. Потому что он, ну, у него, как тоже говорит, дисконнект, да? То есть у него нет связи с Богом сейчас. Вот. И вот очень важная история, что если мы хотим помочь человеку в избавлении от зависимости какой-то, то нужно не отбирать у него, а дать ему. Дать ему эту, да, эту неупиваемую чашу. Если он не может сам прийти к Богу, то мы, которые пьем от этой чаши, как бы, да, ну, символически я сейчас говорю, да, то есть мы, которые наполняемся этим, этой божественной жизнью, можем стать такими проводниками. И вот наша любовь, наше внимание, наша забота, наше бережное отношение к человеку – это действительно очень созидательная вещь. И вот я сколько общаюсь с людьми, которые занимаются реально зависимыми, которые с ними работают, я пока слышу одно и то же. Все говорят, что самое главное, чтобы к зависимому относились как к человеку, разглядели в нем человека, да, чтобы… К нему проявлялась любовь какая-то, да, адекватная, ну, нормальная, трезвая. Вот. И только это помогает человеку от этой зависимости освобождаться. Вот. Поэтому, когда мы говорим о чаше, да, это, конечно, Христос в первую очередь, но это именно вот это счастье, которое Господь дает, и любовь, которую Господь дает, да, в первую очередь, то вот этим счастьем и любовью, когда человек наполняется, у него нет необходимости заполнять свою пустоту суррогатом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На вопросы неофита в «Светлом вечере» сегодня отвечает клирик Сретенского монастыря иеромонах Андроник Пантак, я Александр Ананьев. И прежде чем мы продолжим говорить о чуде, вы, отец Андроник, заставили меня задуматься над с первого взгляда очевидным вопросом, но если задуматься, то ответ я не смог бы сформулировать без вашей помощи. Почему любая наша зависимость, а ведь по сути любая наша зависимость, неважно о какой зависимости мы говорим, зависимость от человека, от вредной привычки, от хорошей привычки, например, от работы, от желание славы, она становится преградой между нами и Богом. Неужели нет ни одной хорошей зависимости, которая бы, ну, вот вами, как священником, приветствовалась?
Нет, хорошая зависимость как раз они есть. Вот это, знаете, это история, которую я раньше знал теоретически, но чем больше я общаюсь с живыми людьми, чем больше я исповедую, тем больше я это понимаю на практике, что… Ну, как пели Битлы, да, all you need is love. Вот. То, что тебе на самом деле нужно, все, что тебе на самом деле нужно, это любовь. Но только, ну, здесь правильное понимание любви надо тоже человеку предложить. То есть, что это за любовь? История в том, что все страсти, которые в нас есть, в нас изначально заложил Бог. Вот это вот тоже очень важная такая, очень важная установка православной аскетики, которая очень отличается от западной, от латинской такой, что ты, в принципе, да, где-то изначально ты неплох. Да? То есть понятно, что вот эта история с первородным грехом, да, который от Адама и Евы передается, первородный грех именно как заболевание, не как вина, да, как такое заболевание, он повреждает наше внутреннее состояние, и в нас извращаются те естественные хорошие страсти, которые Бог в нас заложил. Это тоже для некоторых это шок вообще, как это страсти заложил Бог. Вот, но это реально вот, ну, вполне себе такая очень четко прослеживаемая в нашем богословии история. Страсть изначально, да, что такое вообще страсть? Страсть – это слово «страдание», но или по-гречески этот пафос еще обозначает недостаточность. То есть страсть как недостаточность чего-то, как необходимость в чем-то. И страсти, они в нашей душе очень похожи на нервы в нашем теле. То есть, когда мы прикасаемся к чему-то горячему, да, например, мы отдергиваем руку, и таким образом организм сохраняет себя от повреждения. Вот страсти Богом были задуманы, судя по всему, как такие вот нервы души. То есть, ты начинаешь чувствовать, что где-то начинается недостаточность, и восполняешь ее. Так вот, есть страсти телесные, то есть необходимости телесные, такие как потребность в еде, в сне, да, там, в каких-то естественных вещах. Это же нормальные потребности, абсолютно нормальные, вот, но они могут извращаться. И тогда человек впадает в чревоугодие, там, лень, там, многоспание и так далее. Вот. А есть потребности душевные, то есть потребность в общении, например. Человек – существо общительное. Адам ходил по раю, и Господь на него посмотрел и сказал, что-то как-то нехорошо ему одному, да, сотворим ему жену. Вот. И потребность в общении, например, это абсолютно естественная страсть, абсолютно естественная необходимость. Но бывает, что человек тоже реализует ее неправильно, да, и там превращается в какой-то там, наполняет свою жизнь пустыми разговорами, там, пустыми встречами, там, да, и рассеивается и теряет себя в этом всем, например. А самая главная потребность душевная, духовная, вот самая корневая потребность – это потребность любить и быть любимым. И вот это очень важная вещь, что в корне всего на самом деле лежит потребность человека любить и быть любимым. И все наши несовершенства и все наши искажения жизни, они происходят от того, что мы либо не умеем любить, либо не умеем принимать любовь, а чаще всего и то, и другое. То есть, у нас есть проблемы и с тем, и с другим. Вот. Так, я немножко в своих размышлениях куда-то сделал шаг в сторону, а зачем я его сделал, я уже начинаю забывать. Напомните мне.
Нет, отец Андроник, вот сейчас вы затронули чрезвычайно важную и, на мой взгляд, очень понятную струнку. А любая страсть рождена недостатком любви, а поскольку Бог есть любовь, то если в нашей душе мы не впускаем Бога, то на этом пустом месте, в этом вакууме всасывается то, что может заполнить эти наши черные дыры.
Да, вот, собственно, вспомнил, да, о чем мы говорим, да, вот, то есть, вот эта потребность, она у нас всегда будет. Потребность наполнится, она в нас будет всегда. А дальше мы уже выбираем источник. То есть, когда мы говорим, что есть хорошая зависимость, конечно, есть. Зависимость от Бога. Вот это вот прекрасная, хорошая зависимость. Это единственная зависимость, которая дает человеку счастье. Потому что человек был так сотворен Богом, что он получает счастье только когда, ну, полное вот такое нормальное, адекватное счастье, да, он получает, когда находится в общении с ним и получает от Бога божественную жизнь. То есть, если это можно назвать зависимостью, ну, это вообще категорическая необходимость. Но это восполнение наших страстей. Вот это восполнение наших страстей в том источнике, в котором, собственно, они могут восполниться совершенно без всяких травм, да, и дать человеку вот то состояние счастья, которого мы на самом деле все хотим. То есть человек всю жизнь, он ищет любви, он ищет счастья всю жизнь. И поэтому как бы те люди, которые свернули просто не в ту сторону, которые не поняли, не прочувствовали, да, свою потребность, это просто люди, которые заблудились, да, это люди, которые сами себя не до конца понимают даже. Вот в чем история. Вот. И, конечно, хорошая зависимость – это вот зависимость от Бога. А все, что этой зависимости противоречит, вот зависимость от человека, например, да, почему отцы много говорят, что вот такая зависимость от человека тоже может быть препятствием? Потому что это уже не от Бога зависимость. И смотрите, как интересно, что брак, допустим, да, семейная жизнь, где муж и жена восполняют как раз страсти друг друга, то есть страхи какие-то, да, недостаточность друг друга, где мы помогаем друг другу. Вот в христианской истории это не только замкнутая на себе система муж и жена, да, но это вот такая общность, где люди вместе не только пользуются друг другом, восполняя свою недостаточность, но они таким образом двигаются как раз к той самой любви, к тому самому счастью, которое есть в Боге, приближаются вместе, помогая друг другу, как два человека, которые там, каждый имеет свои какие-то немощи, да, и как-то другу подставляют там плечо, вот, поддерживают, но вместе с этим не зацикливаются друг на друге, не смотрят только друг на друга, да, смотрят вместе в одну сторону, в сторону Бога. Вот. То есть, вот такая вот она очень интересная история получается. И я действительно все больше убеждаюсь, что в корне всех наших проблем лежит вот эта вот действительно недостаточность любви, которую мы, к сожалению, часто как бы не умеем переваривать. Ее много вокруг нас, но переваривать ее мы зачастую не умеем, к сожалению.
Я неофит, я многого не понимаю, многого не знаю, многого не умею, но уже даже вот на этом этапе я даже не столько знаю, сколько чувствую правильность вот этого выражения, точность, меткость. Если Бог на первом месте, то все остальное на своем месте. И если Бог на первом месте, не будет в твоей жизни никаких искривлений, не будет ничего, никаких перекосов, не будет никаких зависимостей, и все будет правильно и в равновесии.
Ну, скажем так, какие-то будут все равно. Потому что, вот несмотря на то, что мы ставим Бога на первое место, да, и мы действительно искренне соединяемся с Ним, но мы сами еще пока не настолько, знаете, вот это как сказать, если взять там какой-нибудь ограненный, да, там бриллиант, который, если вот в него луч попадет, то начинает сиять, да, разными гранями. Но если он грязненький, если он не мытый, то он может вообще быть похожим на обычный камушек, да, и свет не пропускать. Вот. Или там, если у него разводы, то он уже не так блестит. Вот мы сами, хоть и ставим Бога на первое место, очень важно понимать, что если у нас в жизни происходят ошибки, есть зависимости, есть проблемы, это не значит, что мы не ставим Бога на первое место, это не обязательно. Это просто значит, что мы еще не до конца, ну как сказать, не настолько мы исцелились внутренне, чтобы этот божественный свет через нас нормальным образом мог светить. Вот так вот скажем. Потому что, да, если Бог будет на первом месте, то это не значит, что не будет ошибок. Но это значит, что будет движение, будет динамика, и вот все эти ошибки, которые мы все равно будем совершать, мы люди, мы без этого не можем, все эти ошибки, они будут исправляться Богом во благо, и они будут давать нам какой-то очень важный опыт познания себя, познания Бога и познания мира. Вот мне кажется, вот это вот очень такая важная история. Потому что иногда человек может подумать, что вот если у меня есть зависимость, а у нас, давайте честно, у нас у каждого зависимости есть, да, даже если мелкие, там, но все равно греховные зависимости есть у всех. Вот. И человек может просто, ну, начать переживать, да, потому что да, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем, по приоритетам. Но дальше, когда этот принцип начинает реализовываться, когда начинает воплощаться в жизнь, конечно, мы столкнемся с трудностями. Конечно, у нас будут проблемы. Но есть принципиальная разница, когда мы впадаем в искушение самостоятельно и когда мы впадаем в искушение держать за руку Христа. Вот это вот как раз в молитве «Отче наш» вот эта история, да, «не введи нас во искушение», все толкователи, они говорят, что эта фраза, ну, а греки, они как бы лучше понимают греческое построение предложений, да, и фраз, они говорят, что эта фраза обозначает именно «не оставь нас в искушении», да, то есть не то, что Бог ввергает, а именно то, что мы, попадая в искушение, можем как раз, ну, поддаться этому… Вот этой неправильной нотке такой в нашей душе мы можем неправильному настроению поддаться и погрязнуть. Вот. А если мы попадаем в искушение, но несмотря на это, да, не булькаем в этом болоте, а держимся за Христа и идем через это искушение вместе с Ним, то все равно, конечно, будут проблемы, будут ошибки, будут трудности. Но несмотря на это, мы будем получать на выходе очень важные какие-то не только уроки жизненные, но и очень важный опыт, вот, который будет помогать нам все глубже и глубже проникать в это счастье с Богом.
Отец Андроник, мы с вами находимся сейчас в абсолютно разных пространствах. Вы у себя в Сретенском монастыре, я у себя дома ввиду самоизоляции. Но если бы вы были рядом, вы бы видели, как сижу я и счастливо улыбаюсь, потому что ваши слова дают мне надежду и дают мне радость и утешение. Спасибо вам большое. Вот вы сейчас сказали то, что для меня лично очень важно. Сейчас мы на минуту прервемся, а через минуту мы продолжим разговор, и я предложу вам вернуться в Серпухов перед икону «Неупиваемая чаша», которая там хранится, чтимая, чудотворная икона, и поговорим уже о чудесах более предметно. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».